Бородатого времени суток, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст The Big Bird Theory. Меня зовут Антон Поздняков. Сегодня мы, как обычно, с вами поговорим о космосе, науке, физике и всем, что с этим так или иначе связано. 2016 год уже начался. Это уже второй выпуск «Теории большой бороды», который выходит, как обычно, по четвергам. И несмотря на то, что сегодня я записываю этот выпуск за несколько часов до выхода этого подкаста, тем не менее, я очень надеюсь, что успею до конца четверга все это смонтировать и выложить. И вы уже вечером сможете его услышать, или же в любое другое время, когда вам удобно его слушать. В этом, собственно, и есть прелесть подкастов. Но давайте к делу, поскольку у нас есть несколько важных новостей, одна из которых, возможно, очень важная. И я сегодня вам расскажу о том, что же вообще нас ждет в 2016 году, какие интересные миссии будут запущены или же уже запущены и вступят, так сказать, в дело в этом году. В любом случае, я думаю, будет интересно. Первая новость заключается в том, что SpaceX, компания Илона Маска, уже в эти выходные попробует повторить свой успех по посадке первой ступени Falcon 9R. Упорности компании не занимать, потому что в очередной раз она попробует посадить первую ступень ракеты на плавучую баржу. Напомню, что ранее уже несколько раз пытались сделать это в SpaceX, но то погода мешала, то ракета не устояла, то скорость недостаточно сбросили, но надо отдать должное, с каждым разом у них получилось все лучше и лучше. В этот раз уже после успешной посадки на сушу, которая, вероятно, была неким имиджевым шагом, ведь обстоятельства складывались не совсем в пользу SpaceX, несколько неудач подряд, потом ракета вообще взорвалась, затем еще и Blue Origin, хоть и не точно такую же сделали посадку, как хочет сделать SpaceX, но тем не менее сам факт того, что кто-то посадил ракету раньше, наверняка сильно бил по самолюбию как Илона Маска лично, так и всей компании. Поэтому, я думаю, была осуществлена посадка на Землю, ведь это сделать в большой мере проще. Никаких колебаний от волн, все статичненько, никаких лишних ветров, связанных с морем. И вот этот вот успех, он станет, возможно, моральной базой для того, чтобы дальнейшие успехи SpaceX воспринимались, ну, кстати, и неудачи, стоит отметить, в первую очередь, наверное, неудачи, воспринимались нормально общественностью. То есть все увидели, что вот они это могут сделать, и теперь это будет такой следующий шаг в глазах СМИ, в глазах обычных людей, которые об этом читают. Потому что если бы, например, вместо того, чтобы в последний раз посадить на сушу корабль, а SpaceX бы пыталась опять посадить его на воду, и у них бы не получилось, критики было бы гораздо больше, и общественное доверие было бы подорвано. Возможно, кто-то будет задаваться вопросом, а в чем же проблема вообще, почему все время не сажать ракеты на Землю? В своем твиттере Илон Маск объяснил это очень просто. Посадить ракету на воду можно с гораздо большей скоростью. То есть скорости, достигаемые во время полета, могут быть выше, потому что тормозить можно чуть меньше. И в целом вообще сажать на воду безопаснее, поскольку вокруг вода, а не земля, на которую можно упасть, взорваться и так далее. А в воду так плюхнулся, и все гораздо проще. Ну что ж, пожелаем успехов SpaceX уже в эти выходные. Надеюсь, у них все получится, и будет у нас вторая успешная посадка ракеты Falcon 9 в истории человечества. Другая же новость с точки зрения физики, наверное, гораздо более важная, поскольку появились сообщения о том, что подтвердили существование гравитационных волн. Пока что это только слухи, на этом я делаю особый акцент, никаких официальных подтверждений не было, все данные будут проверяться, перепроверяться и перепроверяться, поскольку ученые хотят быть на 100% уверены, что если они объявят об непосредственном обнаружении гравитационных волн, это будут именно они, а не какая-нибудь ошибка в данных или какие-нибудь другие моменты, которые по ошибке приняли за гравитационные волны. У нас на сайте есть об этом довольно подробная статья. Я хочу вас попросить зайти ее посмотреть, прочитать. Там я подробно описал о том, что же такое гравитационные волны, как их можно искать, как их, собственно, непосредственно сейчас ищут и какое значение они имеют для физики. Это первая такая полноценная статья моя, написанная специально для теории Большой Бороды. И если вам эта тема интересна, то я прошу вас, зайдите, почитайте, поставьте там лайк, напишите комментарий, мне будет приятно. Но пока что я вот сейчас коротко попытаюсь рассказать, в чем же там дело. Гравитационные волны — это прямое следствие из общей теории относительности. По сути, это последнее предсказание Альберта Эйнштейна в рамках общей теории относительности, которое до сих пор не получило экспериментального подтверждения. Сделать это очень сложно, собственно, поэтому у нас и не было таких подтверждений. Для этого нужна крайне чувствительная аппаратура, и вероятность ошибки, в принципе, довольно велика. Что же такое гравитационные волны? Если мы верим Эйнштейну, а у нас пока что нет поводов ему не верить, и мы представляем себе гравитацию не как какую-то мистическую силу, а как искривление пространства-времени, то если мы возьмем два или... собственно, любое движение массы, которое будет несимметрично сферически или цилиндрически, то мы получим такой эффект, как гравитационные волны. Чтобы себе это представить, можно натянуть кусочек ткани и положить туда какой-нибудь тяжелый шарик. Вы получите такое углубление, и вот так вот действует гравитация. Если мы возьмем, например, два шарика и будем вращать их друг вокруг друга, то по ткани пойдет такая рябь. В чем-то она похожа на волны, которые расходятся от, например, упавшего камушка в воду. Нечто похожее будет происходить и с гравитацией. То есть пространство-время будет то сжиматься, то разжиматься, и вот этот вот эффект называется гравитационными волнами. В чем же проблема его засечь? Да в том, что события, которые вызывают достаточно мощные гравитационные волны, крайне редкие. Если этот эффект и существует, а пока что мы не имеем его прямого подтверждения, то чтобы мощность итогового результата была достаточной для наших детекторов, это должны быть какие-то прям сверхмассивные гравитационные события, такие как коллапс двух черных дыр, либо же когда две нейтронные звезды вращаются очень близко друг к другу и сливаются воедино, либо же это какой-то взрыв сверхновой, который тоже асимметричен, это большой выброс массы, но тогда в случае со взрывом сверхновых колебания будут не совсем регулярны и засечь их будет тяжело. Подобные события, они происходят очень редко и, как правило, очень далеко, поэтому когда они, гравитационные волны долетают до нас, они очень слабые. Чтобы вы понимали, насколько они слабые, то, как я уже говорил, гравитационные волны — это пространство так расширяется и сжимается. То есть, если гравитационная волна пройдет через вас, вы сначала станете шире и ниже, потом выше и дольше, потом опять шире и ниже. И вот эти флуктуации в расстоянии, они измеряются в миллионных долях радиуса протона. То есть очень и очень маленький, и это самые такие агрессивные гравитационные события в известной нам Вселенной, вот они вызывают вот такой эффект, все остальное гораздо слабее. Собственно, над поиском этих гравитационных волн работала обсерватория LIGO, и у них был очень и очень чувствительный интерферометр, который представляет собой таких два вакуумных туннеля длиной по 4 километра каждый, в котором свет путешествует между зеркалами по очень много раз, чтобы потом сложиться в одну картинку, и смотрели ученые бы на интерференцию, которая получается. Таких объектов было несколько, и вот, возможно, они засекли такие гравитационные волны совсем недавно. По крайней мере, об этом ходят слухи. Не буду останавливаться на том, как работают эти интерферометры, об этом вы можете прочитать в статье, но в целом, если подтвердится таки, что действительно гравитационные волны непосредственно обнаружены, кстати, я говорю непосредственно, потому что косвенно их подтверждение уже было, даже была вручена Нобелевская премия за это. При наблюдении за двумя вращающимися нейтронными звездами друг вокруг друга, ученые смотрели на то, как это происходит, и гравитационные волны, если то есть их предположение действительно верное, они так или иначе несут какую-то энергию. Соответственно, если гравитационные волны расходятся, то энергия теряется. Поэтому нейтронные звезды должны были потихонечку друг на друга, так сказать, падать за счет того, что у них терялась энергия. И наблюдения, которые были тогда, они полностью подтверждают эту теорию, все расчеты сходятся с общей теорией относительности. Поэтому говорить о том, что гравитационные волны существуют, есть достаточно большие основания. Так вот, если слухи подтвердят, то это во многом изменит наше представление о физике, о том, как мы можем наблюдать за далекими объектами. Конечно, пока что наши приборы недостаточно чувствительные, чтобы улавливать прям все-все гравитационные волны, вернее, даже самые мощные из них мы пока что не умеем улавливать, но, тем не менее, это может быть инструментом будущего для изучения каких-то далеких объектов, таких как черные дыры, например. Ну и лишнее подтверждение общей теории относительности еще никому не вредило. Ну и напоследок, так как 2016 год только начинается, я вам расскажу о двух интересных миссиях, которые вступят в силу уже в этом году. Первая из них — это аппарат Джуно, который был запущен еще в 2007 году и с тех пор летит по направлению к Юпитеру, самой большой и самой старой планете нашей Солнечной системы. На данный момент Джуно уже стал рекордсменом по дальности от Солнца для аппаратов, которые питаются на солнечной энергии. То есть до этого все аппараты, которые залетали дальше, они имели какой-то внутренний источник энергии на борту, как-то там ядерный генератор или другие какие-нибудь варианты. Джуно же оснащен тремя солнечными батареями, именно они питают его инструменты, его все электронные системы и остальные жизненно важные функции. Как мы знаем, Юпитер является самой, как я уже сказал, старой планетой нашей Солнечной системы и максимально приближен к Солнцу, то есть как по составу, так и по консистенции, по массе, по всем параметрам. Соответственно, изучив Юпитер лучше, мы сможем лучше понимать Солнце и сможем лучше понимать, в принципе, всю нашу Солнечную систему, поскольку, изучая Юпитер, мы можем лучше узнать, что происходило в момент формирования планет, поскольку, так как Юпитер — это газовый гигант, то можно, например, смотреть на химические какие-то соединения, которые в нем присутствуют, то есть, когда планета схлопывается, например, до каменной, как наша Земля, то в ней происходит куча процессов, которые, например, в том же Юпитере до сих пор не произошли и, в принципе, не произойдут. Возвращаясь к Джуно, долетит он в июне этого года и начнет свои наблюдения. Пролетать он будет мимо полюсов Юпитера. Почему именно мимо полюсов, а не, например, мимо большого красного пятна, которое все любят изображать? Проблема в том, что так как Юпитер очень большой, в нем очень активно двигается, у него очень мощные магнитные поля. Как следствие, вокруг Юпитера очень много радиации, и вокруг полюсов она гораздо слабее, чем вокруг экватора. Поэтому, чтобы не получать повреждения от радиации, потому что на зонды они действуют крайне пагубно, пролетать Джуно будет именно около полюсов. Сама его орбита будет очень эллиптическая, то есть он будет приближаться очень-очень близко к полюсу и потом отдаляться очень далеко от самого Юпитера. Максимальная дистанция сближения будет порядка 5000 километров, что расстояние вытянутой руки по меркам Солнечной системы. Всего будет сделано 32 оборота по такой орбите в течение 20 месяцев, после чего миссия закончена. Изучаться в процессе будут радиоволны, микроволны, магнитные поля, будет измеряться скорость движения материала внутри Юпитера, будет рассматриваться инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, и также на борту будет цветная камера, что значит, что у нас будут фотки Юпитера в очень высоком разрешении, и все это будет очень красиво и наглядно, даже круче, чем присылал в свое время Кассини или другие аппараты. Вторая миссия, которую стоит ждать в 2016 году, будет проходить в рамках программы ExoMars от Европейского космического агентства. Это будут сразу два аппарата, которые будут направлены к Марсу. В отличие от того же Джуно, они до сих пор не запущены, и дан старт этой миссии будет где-то в середине, в конце марта текущего года. Тогда будут запущены два аппарата. Один модуль будет орбитальным, другой посадочным. Начнем, наверное, с посадочного модуля. Называется он Schiaparelli. И его задача будет в основном в том, чтобы именно протестировать посадочную систему, которую ESA придется еще оттачивать, в частности, чтобы приморсить свой следующий ровер, который я, кстати, уже хвастался, что видел вживую. Так вот, обычно все происходит по стандартной схеме. Сначала капсула правильным образом входит в атмосферу Марса, тормозится, потом на парашютах, потом включаются двигатели торможения, И в данном случае план такой, чтобы примерно за несколько метров до непосредственно поверхности Марса выключить эти тормозные двигатели и приземлить Скиапарелли на специальную подушку такую, которая в нем будет установлена, чтобы протестировать именно систему погашения удара. После этого, если все пройдет успешно, аппарат проработает совсем недолго, от 2 до 8 дней, и за это время он там соберет какие-то базовые погодные данные или другую информацию. Но основная его задача именно в том, чтобы протестировать именно вот эту систему посадки. Что же касается орбитального модуля, то там все сложнее. С декабря 2016 по 2017 год он только будет выходить на нужную орбиту, которая будет составлять всего 400 километров. Таким образом, аппарат сможет изучать атмосферу Марса, которая хоть и составляет по плотности всего 1% земной, но тем не менее она есть, в ней есть различные интересные газы, в том числе метан. И метан будет одним из основных газов, за которыми будет смотреть этот аппарат, потому что он может быть результатом как геологической активности, так и теоретически биологической. Тем не менее, ну, мы будем лучше понимать атмосферу Марса, возможно, мы что-то интересное из этого узнаем. Вот, собственно, такие миссии будут в 2016 году. Снова много внимания будет приковано к Марсу. Юпитер мы получим в очень красивых фотографиях наверняка, если все пройдет хорошо, а пока что нет причин сомневаться в этом. В общем, интересный год нас ждет. Я надеюсь, будет много интересных новостей. Так что на сегодня я буду закругляться. К сожалению, я не успеваю ответить на ваши вопросы, потому что я пишусь немножко в спартанских условиях и в условиях, когда время поджимает, но их было не так много, поэтому я оставлю их на следующий выпуск, и уже в следующем выпуске отвечу на все. Пока что задавать их все еще нужно в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory, мы сейчас разбираемся с системой комментариев на сайте, думаем, как лучше ее сделать, но оставляйте комментарии на сайте под всеми статьями, под статьей с выпуском подкаста. Я там тоже все мониторю, буду отвечать, просто пока что централизованное место, это именно Твиттер, так что скоро мы это решим, но оставляйте все это дело там, в Твиттере, кстати, можете подписаться на наш аккаунт BirdieTheory. Также теперь заходите на наш сайт tbbt.birdiecast.com, чтобы смотреть отдельно новости от теории Большой Бороды, и заходите на birdiecast.com за всем, что касается IT и прочих там около гиковых вещей. Ну а на этом все. Да пребудет с вами сила и пока-пока.